В сегодняшнем евангельском чтении речь идет о бесноватом. Интересен ваш взгляд на бессодержимость. Кстати, я бы очень хотел, чтобы это был не мой взгляд. Я очень боюсь, вы знаете, и стараюсь всегда, насколько это возможно, оговариваться, когда вдруг я хочу сказать свой взгляд. Просто насколько только я могу. Я хочу выражать только взгляд отцов, взгляд церкви, но только не свой взгляд. И в этом отношении я попытался выразить вот, учение отцов по этому вопросу. Вот в моей книжке «Путь разума в поисках истины» там есть параграф «Экзорцизм», где привожу, наверное, ну, не менее десятка высказываний отцов о том, как они относятся к этому. Что бессодержимость может быть – это да. Ну, кстати, я вот в сентябре был в Италии, и я там поинтересовался, в Риме, поинтересовался, как там происходит. Там то же самое, есть отчитывание. Слышите? То же самое. Есть. Оттуда, кстати, мы и взяли. У нас же 1000 лет в русской церкви не было этого. Не было. Никто не отчитывал. Святые исцеляли одной молитвой, одним словом. Ничего этого не было. Святые этим не занимались. Этим начали заниматься не святые. Ты, Господи, дал мне дара изгнать бесов. Ничего, я крапилом изгоню. Так вот там, кстати, когда человек приходит с этим вопросом, то прежде всего его просят: дайте заключение психиатров. О чем? Что это здесь не психическое заболевание. А это устанавливается достаточно однозначно, что это не психическое заболевание. Если психическое, надо идти психиатра, больницу. Когда не психическое, вот тогда можем. Второе, что интересное там, никогда там толпами не отчитывают. Одного человека, с одним человеком занимаются. Я подумал, ведь здраво, здраво, действительно. Они толпу собирают, где один хавкает, другой мяукает, третий проклинает Бога и Христа, и чего только не делают, и кощунствуют все на свете. И здесь начинается что-то. Какой ужас! Какое, если хотите, надругательство даже происходит. В книге «Деяний» что мы видим? Когда 7 сыновей еврейского первосвященника пытались изгонять бесов, на одного нарвались, бесноват. Он говорит: «Знаю Павла и Христа знаю, а вы кто такие?» И сколотил их так, что они голиком дули из этого дома по улице. Картинка красивая, правда? Очень красивая. Верно. Это так и есть. Так что бесоодержимость есть. В этом сомневаться не приходится. Это нечто другое, чем психические заболевания. Другое. Но как относиться к этому? Вот это вопрос серьезнейший. Основная мысль святых такова. Если ты не победил беса в себе, то есть своих страстей не победил, как ты дерзаешь изгонять из других. Ты забыл разве что, сказал Христос, прежде вынь бревно из своего глаза, а потом вынешь соломинку из другого. Вот мысль отцов. Там целый ряд. Там в отношении монахов, которые отчитывают, прямо называют этих монахов лицемерами, которые занимаются этими вещами. Очень строгие высказывания. И последнее хочу сказать. Мысль святых такова. Они предупреждают от близкого общения с бесноватыми, кроме родных лиц, от близкого общения. Почему? Потому что эта вещь, как болезни бывают заразительные, так и это. Поэтому обычно те священники, которые становятся на путь этого отчитывания, в конце концов заражаются этим и кончают, увы, плохо. Но плохо не только им. Плохо бывает и тем, кто отчитывается. Потому что, когда это делает не святой человек, а надеется на силу слов и крапила, то тогда получаются реакции прямо противоположные. Поэтому очень многие, которые вот приходят и просят этого отчитывания, потом жестоко страдают. Причем страдают подчас вещами другого порядка. Нападают страсти невероятные. Я в Финляндии вот смотрел фильм о нашем одном, которым отчитывал. Он в Псково-Печерском был в монастыре. И как он отказался от этого отчитывания, потом категорически. когда он отчитал одну женщину, да, и, кажется, бес вышел из нее, потому что это лукавые же духи-то, а потом она предалась такому разврату, что он взвыл, и сказал, больше я вовеки веков не прикоснусь к этому. Ну что вы, разве можно? Разве можно? А святые как делали? Старались делать так, чтобы никто не видел и не слышал. Прятались. Редчайший случай. Только Бог уж прикажет им кого исцелить. И все. А у нас что сейчас творится? Толпы валят. Где тут отчитывают? До чего мы дошли? До какого извращения своей веры православной? Согласны ли вы с текстом заповедей Божьих в православном молитвословии? Я нет, ведь на первом месте действие ветхозаветных заповедей. Это, по-моему, скандал. Я вам скажу так. Вы знаете, в определенном смысле вы правы, но в чем-то тут есть и но. Апостол Павел пишет об этом. Стыдно христианам говорить о том, что не убивай, не грабь, не воруй. Стыдно. Это язычники знают. При чем тут христианство? Это совершенно верно. И ж грубятина невероятная. И теперь тем, которые пришли из язычества, знающего, что нельзя ни убивать, ни грабить, там и прочее, вдруг им преподносят такие вещи. Действительно, это скандал. Но в чем заключается? Но. В том, что христианство для многих людей начинается с языческого состояния. Даже за нулем или с нуля. И поэтому на первых порах, может быть, даже для них и это важно. А если особенно учесть нашу эпоху, эпоху потрясающей пропаганды, разврата и разнузданности, то действительно тут уже скажешь «да», «не прелюбодействуй» и так далее и прочие вещи. Когда идет сознательное внедрение, причем начиная с детского возраста, пока еще они не очень понимают, им внушают буквально, загоняют в подсознание, загоняют это. И вот здесь уже действительно приходится напоминать. Так что эти 10 заповедей, это, я бы сказал, самое такое грубое начало. Грубое, которое для кого-то действительно имеет смысл. А ведь мы же должны учесть, что Ветхий Завет – это исторически мы делим. Он был до Христа, а теперь Новый Завет. Но учтите же, Ветхий Завет продолжается и сейчас для всех тех, кто еще находится до Христа. Для них же еще Ветхий Завет идет. Они живут в Ветхом Завете, в этом иудео-языческом сознании. Это иудео-язычество, вот это вот грубятина. Вот. Поэтому в этом плане мы можем понять, почему все-таки об этих 10 заповедях говорят. Но для христианина, который действительно твердо уверовал, и для которого Евангелие действительно является благой вестью, естественно, стыдно говорить об этих вещах. И тогда уже заповеди блаженство является вот той нормой, к которой он должен действительно стремиться. Этой нормой. Но прежде надо победить то. Тот, кто не победил в себе самых грубых вещей во веки веков, не победит ничего другого. Если у нас в комнате валяются целые поленья и бревна, что нам говорить там об опилках и о мусоре и прочем? Правда же? Сначала надо бревна вытащить. Поленье вытащить, не правда ли? Правда. Так что вот в каком только плане можно понять и, так сказать, ну, принять вот рассмотрение этих 10 заповедей. Какие воли действуют в мире? Воля Божия, воля человека, воля дьявола, воля мира, а еще какие? Дело вот в чем. Нельзя смешивать некоторые вещи. Я думаю, что, может быть, лучше всего дать ответ таким образом. Это вопрос, в конечном счете, о понимании промысла Божьего и как он соотносится с нашей человеческой волей. Должен сразу вам сказать, что дьявол не имеет ни малейшей власти ни над каким человеком, слышите? Если он сам не даст ему эту власть над собой. Как мы даем эту власть над собой? А вот так. Я могу осудить человека, а могу не осудить. Ну вот я и сижу и думаю, как же мне быть-то? Я знаю, что это нехорошо. Я знаю, что это нехорошо. Ну как? Язык у меня прям весь дрожу. Как быть? Рассказать всем или нет? Что он или она сделала? Вот оно, оказывается, где начинается. Даже начинается, вот видите, в мыслях, в наших чувствах и в желании. Кажется, наша воля – это есть тот ключ, которым мы открываем дверь для Бога или для дьявола. Бог говорит, не суди, посмотри на себя сначала, до чего же ты хорош, лучший в мире. Только никому не показывай свое нутро. Не суди. Дьявол говорит, ну что ты, смотри, давай сюда, рассказывай, давай, звони. Вот этой нашей воле мы и открываем дверь Богу или дьяволу. Отсюда складывается атмосфера жизни, атмосфера моей души складывается. Я могу привыкнуть настолько лгать, например, настолько, что человек не может не лгать. Я думаю, говорю, ну зачем ты все время врешь? Он говорит, а я не могу не врать. Он очень откровенно сказал, ну что ты будешь делать? Можно привыкнуть. Мы привыкаем часто вот к этим вещам. И этим самым мы даем возможность дьяволу действовать в нас. Антоний Великий замечательно пишет. Вот почитайте это в первом томе «Добротолюбие». У него наставление Антония Великого. Изумительное, кстати. И вот он пишет, что когда мы поступаем вопреки своей совести, совесть, нарушаем заповеди, то этим самым мы соединяемся с духами зла. И они, поскольку они злые, они нас начинают мучить. То есть мы себя отдаемся кому? Садистам. Подходим к садисту и говорит, ну давай. И он начинает нас мучить. Когда мы каемся и стараемся исполнять заповеди Божии, мы отходим от них и соединяемся с Духом Божьим. Оказывается, вот в чем ценность человеческой личности. Она свободна. Свободна. Правда. Это наша свобода оказывается уже в наших настолько слабых руках, что мы, к сожалению, большей части просто даже не в состоянии использовать ее во благо. Вот здесь-то и является необходимость в великом целительном средстве – покаяние. Причем покаяние не надо ждать, когда идти к священнику там каяться. Да во всем мы не сможем покаяться перед священником. За один день столько соберется, что всего не соберешь. Каяться нужно немедленно. Вот книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», его дневник, это просто замечательнейший учебник для жизни каждого человека. Что там проходит красной нитью, прямо через все кажется. Опять я согрешил. Вы слышите, этот чудотворец святой, что пишет? Опять я согрешил. Опять я разгневался, то на кухарку, то на кучера. И воззвал я к Богу моему от всей души. И опять Господь оказал свою милость и дал мне, как он выражается, и вернул мне пространство в душе. Это может ощутить только человек в личном опыте. То есть каяться нужно немедленно. Таким образом мы освобождаемся из рук садиста. Итак, наша воля является, видите, чем? Она определяет, кто в нас действует. Дьявол сам по себе не имеет ни малейшей власти над нами. И Бог не имеет над нами власти никакой. Ибо если бы он имел эту власть, он бы не дал бы ни Адаму согрешить с Евой, ни нам, а держал бы нас, уж не знаю, в каких там рукавицах, ежовых или еще каких. И он не имеет власти над нами. Человек, оказывается, это существо богоподобное, то есть как Бог. Бог не может прикоснуться к нашей свободе. Вы слышите? Только по этой причине мы творим историю своей жизни и историю человечества. Почему она наполнена кровью, страданиями, преступлениями? Мы отгоняем Бога. Отстань, я без тебя знаю, как мне поступить. Ты ничего не понимаешь. Сказать, да будет воля твоя? Нет. Не твоя, моя да будет воля. Бог возьмет да ошибется. Правда же? Я знаю, что мне нужно. Новые машины хорошие. А он скажет, нет, тебя хватит этой. Что он понимает, там сидит где-то за облаками. Нет, моя да будет воля, а не твоя, Господи. Вот чем мы живем. Вы понимаете, какое дело? Так вот, оказывается, и Бог не имеет власти над нами. И сам промысл Божий, о котором мы теперь говорим, и который действует в этом мире. Что он означает? Промысл Божий. Это очень важно. Бог действует не сам по себе, а только соотносясь с нашей волей, с нашим духовным состоянием. Точно так же, как врач. Если я не захочу лечиться, не буду. Не буду. И все. Отстаньте от меня. Знаете, как пьяница? Я не пьяница. Захочу и не буду пить. Вот это же и происходит здесь. Промысл Божий. Действие характеризуется в нашем мире одним словом, которое хорошее греческое слово, оно звучит так – синергия. То есть Бог действует не независимо от нас, а только в соответствии с нашим духовным состоянием. Как врач, он дает только то, что может быть принято нами, что полезно, и где воля наша не противится этому. То есть постоянная синергия в мире и в нашей жизни. А действие может быть очень различным. Вот пример, который постоянно приходится приводить. Два человека приходят к врачу. Инопланетянин наблюдает. Так, сейчас посмотрим, что этот в белом халате сделает. И представляете решение? Одного человека говорит: «О, вам надо на лучший курорт». Ух, как он угодил, инопланетянин думает. Наверное, его друг какой-нибудь. Другому немедленно раздеть на стол и под скальпель. Инопланетянин хватается за голову. Вот это изувер. Ну, наверное, этот насолил ему. Здорово. А что оказывается? Первый болен туберкулезом легких. Ему нужен курорт. У второго острый аппендицит. Ему нужна немедленная операция. Он любит и того, и другого одинаково. Болезни разные, разные и средства. Вот так. Так что воля Божия, она всегда какая-то воля? Благая, ищет пользы человека. Но соотносится она, эта воля Божия, ее действие соотносится с чем? С духовным состоянием человека. Но воля человеческая определяет все в этом мире. Сама тварь, пишет апостол Павел, сама тварь страдает. Почему? По причине человека. И ждет, как он пишет, освобождение человека. От чего? От страстей, которыми, кстати, мы губим и землю, и всю нашу жизнь. В какой мере христианину стоит переживать за судьбу Родины? Да вот, знаете, я еще вот не нашел тех весов, той посудины, которой можно измерить это. Как мы переживаем за другого человека? В зависимости от степени любви к этому человеку. Если он нам посторонний, чужд, мы не переживаем. Ах, он тяжело заболел там. Так, какая завтра будет погода? Если это очень родной, близкий человек, мы ах, 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 что делать? Это зависит от любви. Мне кажется, что тот, кто не любит свою родину, это уже человек больной. Больной человек. Трудно не любить свою родину, я вам скажу. Это уже признак какой-то ненормальности просто человека. Я помню, как игуменья Арсения, как она страдала. Страдала за поражение наших войск, поражение в русско-японской войне. Она говорит, это у меня отняло полжизни. И мы видим, как наш народ жил действительно любовью к своей родине. Сейчас выбивают это все. Опошлили само слово «патриотизм» даже. Опошлили буквально. С иронией произносит «патриот». Вы слышите? В чем воспитывают? На Западе, оказывается, все хорошо. Уже Фонвизин, помните, в «Недросли» издевался над этим родом воспитания. «Хотя я и родился в России, но душа моя принадлежит французской короне». С издевкой, помните, пишет он. Так вот, патриотизм, это, я вам скажу, это здоровое, нормальное христианское чувство. И беда, если его не остается в человеке. Можем ли мы, православные, считать, что наши братья и сестры в странах СНГ защищены от религиозного экстремизма? Расскажите об Украине в этом смысле. Нигде не защищены они от религиозного экстремизма. Нигде. И у нас то же самое. Но самый страшный экстремизм религиозный не тот, о котором мы говорим, к сожалению. Мы все время указываем, когда говорим о религиозном экстремизме, говорят, вот это белое братство, вот эти секты, вот там Виссарион, Вот там протестанты, вот там католики. А мы-то, правда, хороши. А мы лучшие в мире. Я вам скажу, если бы мы были по-настоящему православны, никто бы не пошел ни в какую секту. Когда у нас в некоторый храм войдешь, а вам там по рукам дадут, или скажут, ты не туда свечку ставишь, дай сюда. На моих глазах, как человек пришел, держит руки назад и фотоаппарат держит. Подбегает какая-то, как даст этот фотоаппарат о пол. Одну мою знакомую, креститься пришла, девушка знакомая. Ее заставили раздеться наголо, священник. Она сказала, больше во веки веков я никогда не пойду в этот храм. Не в этот храм, а вообще в церковь. Вот где экстремизм. В штрих-коде уже в дьявольщину увидели. От зависти зеленеем, от злости, я не знаю, краснеем. Это ничего. Штрих-код, оказывается, дьявол. Вон где, но не во мне. Не во мне. В паспортах, оказывается, дьявол, а не во мне. Как ловко мы это все делаем. Вне меня зло. Вот где экстремизм. Целые монастыри, вы знаете, вон, иногда уходят, покидают свои стены и идут неизвестно куда, и находятся люди, которые их с удовольствием финансируют. Только уходите, устраивайте расколы. Вот где экстремизм, в нашей среде. Сейчас запретили одного, сняли сан с одного игумена. Организовал настоящую секту. Где? В православии. Какую? Христос своим ученикам, это 2000 лет тому назад, ученика. В то время, когда ученик находился на положении раба, вы слышите, у учителя, это почти раб, вдруг он своим ученикам говорит, не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Сейчас что часто мы видим, простите меня, это лжедуховники, подчиняют себе людей, ищут себе рабов и рабынь, приказывают им направо-налево. Это не друзья, это не старший брат, это не тот, кто готов посоветовать. Но сказать, я советую, ты смотри, нет-нет, я приказываю тебе. И секта, настоящая тоталитарная секта. Только когда там секта, мне правда, мы говорим секта. Здесь, когда он командует встать с левой ноги или с правой, это мы называем духовник. Вот где религиозный экстремизм. Это беда. Великое аскетическое понятие послушания извратилось. Превратили в какую-то тоталитарную систему, превращаем. Забыли, что это такое. У великих святых один послушник, ну два. Они видели, кто может действительно следовать. Сейчас сотни, тысячи у так называемых старцев. Приходит девчонка, плачет, я ни в какой монастырь не собираюсь, что он делает? Тут же, вот тебе монастырь, вот факты прям. Монастырь принимает монашество, становится иеромонахом, женится, становится монахиней, все, выходит замуж. Я говорю, мамаша, неужели вы не видите, кто ваш духовник? Неужели не видите вы этого? Нет, не видит. Настоящий тоталитаристский режим. Режим секты, беспрекословного повиновения. Как в тюрьме. Вот где религиозный экстремизм. А не там. Что нам о там говорить об этих сектах и прочее? Дай Бог, чтобы у нас не было таких сект. Не случайно уже и наш священный синод, и патриарх не раз уже выступали по этому вопросу. Вот где беда. Вот где мы можем разрушить православие изнутри, превратив его в тоталитарную секту. Еще раз вам говорю, истинный духовник, истинный наставник, прежде всего вам скажет, если вы будете проситься к нему в послушники, скажет, извини, нет, я сам готов к тебе в послушники идти, но я не могу. Посоветовать, пожалуйста. Какие вопросы? Пожалуйста. С удовольствием готов. Но не больше никаких отношений жесткой дисциплины. Вот как действуют истинные, правильные духовники, а не то, что творится сейчас сплошь и рядом. Как вы считаете, почему так много хулительных статей и материалов против ПЦ? И особенно церковнослужителей? Ну, почему? Я вам скажу, что когда есть хулительные статьи, это слава Богу. Слышите? Это слава Богу. Беда, если все начнут говорить о нас хорошо. Это сказал Христос. Горе вам, если все будут говорить о вас хорошо. Поэтому самого Христа, помните, как хулили? Как христиан хулили? Что только делали? Что вы? Это положительный признак. Это так и должно быть. Это очень хорошо. Хорошо это с духовной точки зрения, потому что можем возьмить из себя, знаете ли, чуть не богами себя чувствовать. Избранный род, избранники Божии. Вот. С этой стороны хорошо. С другой стороны хорошо другое, что иногда эти статьи указывают на действительные наши недостатки, действительные ошибки. И, глядишь, можно и задуматься. Смотрите, как святые благодарили, когда их ругали. Не прям благодарили. Они даже говорили так, что это наши драгоценные, бесплатные учителя. Вы слышите, как называли тех, которые нас ругают? Драгоценные, бесплатные учителя. Потому что немножко с нас сбивает спесь, тщеславие, самомнение. Ой, как это хорошо. Даже ругали, пусть ругают, слава Богу. Как относиться к невероятным, с нашей точки зрения, чудесам, встречаемым в житиях святых первых веков христианства? В отношении этого я вам скажу так. Вы, конечно, ссылаетесь на жития святых Дмитрия Ростовского и имеете в виду, что Дмитрий Ростовский, святитель Дмитрий Ростовский, когда составлял вот эти сборники житий, то, к сожалению, он брал огромные материалы из католических источников и не проверял их. По-видимому, он не мог многое проверить. Иеромонах Серафим Роуз, это поистине святой человек нашего времени, это ученый был человек, ученейший, когда он занялся этим вопросом, то он ахнул. И знаете, что он сказал? Оказывается, вот то, что мы имеем, многие материалы, говорят, они очень во многом фальсифицированы. То есть, чего не было. То есть, писал человек от себя. Вы возьмите только в житиях святых громадный, например, диалог между мучителем и мучеником на несколько страниц. Этого не могло быть и не было. Это пишет человек, вот, который, знаете, вот житие пишет и излагает от себя. Он-то думал, что он пишет, этим самым назидает людей. И в соответствии с уровнем, своим умственным уровнем, он и составляет, так сказать, все это из самых благих побуждений. Может быть, в какое-то время это было и неплохо, но потом это стало служить точно наоборот. Протестантизм в XVI веке возник в силу реакции, вот этой большой, мощной реакции против вот этих многих католических вещей, вот этих лжечудес, которых на самом деле не было, и прочих всяких вещей. Вот сейчас я вам сказал, я в сентябре был в Риме, так? Меня в церковь повели, уже не первый раз, туда, в одну церковь, где мне опять показали палец апостола Фомы, которым он коснулся нетленного ребра Христова. Я этому иезуиту, который меня проводил, говорю, знаете, человек, я верующий, но здесь вы положили мне предел моей веры. Во-первых, говорю, вы уверены, что он коснулся пальцем ребра Христова? Во-вторых, что этим пальцем? Я говорю, что же вы делаете? Ответ. Извините, пожалуйста, но уж у нас так идет, и поэтому мы это делаем. Ну что вы? Вот. Поэтому Дмитрий Ростовский, он брал это многие факты непроверенными. Поэтому хочу вам сказать, что у него наряду с прекрасными житиями, правильными и точными, например, житие, вы знаете, Антония Великого, кто написал? Афанасий Великий, его ученик. Наряду с этим встречаются материалы, которые он взял непроверенными оттуда, из католических источников. И поэтому там вы можете встретить, как мученик отрубили ему голову, он берет ее под мышку и пошел там на гору. Или что-нибудь в этом роде. Найдете и такое. Не надо смущаться. Это писалось из добрых побуждений, но, к сожалению, это уже факты, которых, ну, не было, допустим, не было. Но от этого не страдает самая суть повествования. Надо это просто учитывать. Это жития составляли в Средневековье, когда, ну, это было, ну, было естественно. Когда вам могли даже показать молоко Божьей Матери, например. Ну, чего ж удивляться, правда же? Вот сейчас вот не поверят такие скептики, а тогда спокойненько верили. Или перышко от архангела Гавриила. И это то же самое. Вот какова причина, так сказать, таких вещей. К счастью, это, так сказать, небольшие элементы, которые там встречаются. Игнатий Брянчанинов, святитель, он говорит так, советовал читать творение Дмитрия Ростовского, советовал, но в то же время предупредил. Только последняя часть его творений, вы слышите, дышит помазанием Духа Святого. Вот как интересно. Да, это хорошие вещи, да, но это еще он пишет просто, как обычно все мы пишем. Только последняя часть дышит вот этим благодатным помазанием. Одна из моих знакомых является членом секты «Союз христиан веры евангельской» во главе с Риховским. Одна из главных ее претензий православным христианам – это то, что мы крестим младенцев, которые не могут сознательно понять и принять учение Христа. Как бы вы ей ответили? Я бы ответил так, ну вы правильно говорите. Я бы сказал, вы правильно говорите, вы хорошо говорите. Но у нас крестят не только младенцы, у нас крестят и взрослых, во-первых. Это первое. Во-вторых, если мы крестим и младенцев, то мы стараемся, насколько это возможно только, насколько это только возможно, возлагать ответственность, духовную ответственность, если хотите, ответственность совести на тех взрослых, которые берут на себя обязанность затем воспитывать в христианском духе этого младенца. Вот так. То есть мы это делаем как снисхождение, а вовсе не считаем это как норму. Вы слышите? Мы согласны, что кто веру имеет и крестится, спасен будет. Это верно. Но мы допускаем крещение младенцев как снисхождение. Этой практики, кстати, не было. Практика эта появилась очень поздно. До 15-го примерно столетия в Константинопольской церкви крестили не ранее 5 лет. Причем крещение проходило удивительным образом. И этих уже 5 лет, это уже сознательный возраст. Как это проходило крещение торжественно? Их собирали несколько человек уже, готовых к крещению, одевали в белые одежды и в Великую Субботу предпасхальную со свечами, с зажженными свечами они входили. Затем их крестил сам патриарх в окружении 12 архиереев, видимо, как прообраз Христа и апостолов. И в течение недели эти дети ходили в этих белых одеждах со свечами и ежедневно причащались. Для всей церкви это было великое торжество. Это был праздник, ну и действительно умилительная картина. Не было никаких криков, шумов, гамма. Это было торжество. Это же что такое было? Это рождение, духовное рождение. Вот так. Так что видите, это было очень долго, оказывается, до 15-го столетия. Но потом, значит, по мере ослабления, что ли, христианской веры и, так сказать, ослабления общей жизни, так стали крестить всех, неважно, как, в том числе младенцев. Потом очень большое значение тут сыграло иудейское влияние. Там же новосвой день обрезывали, и у нас подстроились под это и стали тоже крестить. Тоже восьмой день, понимаете? Вот у нас же ересь жидовствующих, вы знаете, она возникла в 15 веке. Какой вред принесла нам огромный. Стали все под Ветхий Завет. Очень многое стали под Ветхий Завет подстраивать. Вот, так что не надо смущаться этим. Ответить прямо. Да, мы согласны, что действительно это было нормальное. И, может быть, и у нас это будет. Но мы делаем допущение для детей. Хотя, конечно, считаем, что младенец еще не может принести обеты крещальные. И вот я считаю, это уже я считаю, слышите, можете не принимать этого, что всем крещенным в детстве крайне было бы необходимо во взрослом состоянии произнести крещальные обеты перед священником. Слышите? Я теперь произношу обеты, а не за меня, когда я не помню, кто и как произнес. Я сознательно принимаю веру во Христа и сознательно теперь отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Я считаю, это было бы очень и очень важно. Но это я считаю, а кто такой я? Слабеет ли роль православия в России? Вы знаете, трудно об этом сказать. Очень трудно сказать. Слабеет ли? Вы о какой роли говорите? Тут ролей-то уж очень много может быть. Но я вам скажу, все зависит от каждого из нас. Если бы в нас сказали «христианин», о, это значит что? На этого человека можно положиться абсолютно. Сказали, он христианин, может все положиться. Вот христианин, слышите кто? Христианин – это человек совести. В первое время, в первые века христиан, знаете, почему принимали христианство? Говорили, посмотрите, как они любят друг друга. А теперь, боюсь, как бы не сказали, посмотрите, как они ненавидят друг друга. Как часто это можно видеть. Зайдите в какой-нибудь сектантский храм, протестантский, католический, вас встретят вот, с объятиями вас встретят. А у нас довольно часто хорошо, если просто сухо, и никто не обратит внимания, а то еще вас обругают, что или вы стоите руки назад, или свечку не так поставили, или еще там чего-нибудь сделаете такое. Это беда. Вот оно откуда роль православия. Как бы велико нам поднять из слова «христианин» православный, это было бы залогом чего? Это человек совести. Вот это было бы тогда да. А мы забыли. Бьем себя в грудь, что мы православные, а неизвестно, что делаем. Любовь к детям – естественное свойство нормальных родителей. Как научиться любить Господа больше своего чада? Это обязательное требование? Во-первых, у апостола Павла есть такие слова. Тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, отрекся от веры и хуже неверного. Здорово? Отрекся от веры и хуже неверного. Нельзя противопоставлять эти вещи. Мы, к сожалению, всегда это противопоставляем. Любовь, кому бы не было, в том числе и к детям, и любовь Божия. Это не противопоставление, а это процесс единый. Там, где нет этой естественной любви к детям, это же больной человек. Это больной же человек. Если кошка не защищает своих котят, простите, мы говорим, это что такое? Она бросается, на любую собаку бросится, начнет ее терзать. Это естественно. Если она этого не делает, мы говорим, больная. Если родитель не любит своих детей, не заботится о них, это уже какой-то порок уже природы. Это же больной человек. Вот. Так что это естественно. И на этом пути любви к детям при правильной христианской жизни может возникать и возрастать и правильная любовь к Богу. Каким образом это происходит? Любовь к детям чем должна выражаться? Должна в чем выражаться она? В правильном воспитании детей. Не в заботе только о том, как их накормить, одеть и дать образование, а в том, чтобы все это, и еда, и питье, и образование, они все проходили в христианском русле. С точки зрения вечности это делать. То есть воспитывать их на христианских началах жизни. Но это можно только при одном условии. Когда сами родители таковы. Невозможно воспитать ребенка в христианском духе, будучи сами не христианами. Когда при ребенке ругают каких-нибудь соседей, завидуют каким-нибудь своим сотоварищам и прочим, осуждают всех и не знают, что только делают, смотрят неизвестно какие фильмы, а потом говорят, сынок или дочка, пойдем с тобой в церковь, да? Он чувствует всю неестественность этой ситуации, начинает брыкаться, говорить, я не хочу и так далее. И правильно. Когда мы заражаем его духом не христианским, а требуем христианства от него, то это получается коллизия. Так вот, любовь к детям должна выражаться в том, чтобы строить жизнь свою и, соответственно, детей на христианских началах. Тогда постепенно и у ребенка, и у родителей возникнет и любовь, правильная любовь к себе и к Богу. А относительно того, любить Бога больше чада, я вам скажу, вот что, когда это может возникнуть вопрос. Когда ребенок начинает требовать вещей, которые явно погубят его жизнь. Вот тут уже необходимо рассуждение. А мы знаем, что он может требовать. Вот здесь нужно проявить и мудрость, и силу. Почему часто вот говорят, что у богатых людей дети оказываются просто негодными, развращенными и просто погибшими. Вседозволенность. Эта вседозволенность, конечно, все губит. Вот так. Поэтому любить Бога – это значит жить по заповедям, и больше ничего. И если мы больше заповедей любим ребенка, то тем самым мы погрешаем против Бога. Когда мы, напротив, считаем, что заповеди должны являться нормой жизни, как моей, так и ребенка, хотя бы ребенку это было и трудновато, мы здесь, значит, любим Бога больше, чем кого-либо. И мы ребенку желаем блага. Вот таким образом сам принцип жизни. А, конечно, практическая жизнь, она ставит очень много вопросов, сами понимаете. Когда это можно что дать, что не дать, например, что отказать, это очень непростые вещи. Является ли Православная Церковь лидером в объединении усилий ведущих религий России? Как это скажется на нашей жизни? Тоже о единстве христианства. Ой, как много вопросов. Ну, что значит лидером? Ну, конечно, она как самая крупная церковь в этом смысле является лидером. И в этом смысле она действительно уже является лидером. Это верно. Без нее, ну, трудно, просто невозможно себе представить. Без любой другой религии можно себе представить вот это совместное религиозное усилие. Без русской церкви, когда вы скажете, вот религия России решили делать то-то. Без православной церкви скажут, извините, это смешно. Так что в этом смысле она, конечно, является лидером. Как это скажется нашей жизнью? Ну, пока говорить об этом трудно, потому что пока это касается только вопросов, можно сказать, не имеющих специфически религиозное значение. Пока это вопрос вот борьбы с терроризмом, борьба с прозелитизмом, но никакой духовной, специальной духовной тематики нет. Борьба с аморализмом, да, это все вещи, которые затрагивают все религии. Вот, и здесь ничего худого нет. А о единстве христианства, я вам скажу, увы, это произойдет только тогда, когда православие останется только на бумаге, а самого православия по существу не будет. Тогда будет единство. Тогда можно. Потому что все объединимся в чем? В религиозном индифферентизме. Пока же нет этого индифферентизма, пока еще мы уверены, что истина интолерантна. Понятно, что истина интолерантна? То есть она несовместима с неистиной. Когда дважды два – это только четыре, а не три и миллиард девяток после запятой. Истина интолерантна. До тех пор, пока православие все-таки считает, что истинное, я бы сказал, мировоззрение, которое только действительно дает благо человеку, вы слышите? Мировоззрение в каком плане? Оно же дает благо действительно человеку, действительно открывает ему врата будущей жизни. Это православие, когда оно именно таково, что другие религии, хотя есть стремление к этому, но понимание к этому стремлению, оно находится не на том пути. Вот представляете, можно вот в Домодедово приехать из Сергиева Посада вот по вот этой дороге, по которой сейчас вот ехали. А можно, представьте себе, что-нибудь скажут, да нет, ну слушайте, бросьте вы эту дорогу. Давайте проедем через Киев лучше. Да, ну можно. А может через Нью-Йорк? А может через Южный полюс? Слушайте, правда же. Ну все, можно, земля круглая, правда, можно через что угодно доехать сюда. И мы говорим, нет, это неверный путь. В Москве вас спрашивают, туда ехать или сюда? Метро Кольцевое. Нет, говорит, в эту сторону ехать, туда далеко. Это неверно. Есть ложные пути, то есть ошибочные пути. Есть верный путь. Мы считаем православие это истинным, то есть правильным путем. Но не только правильным путем, но который еще дает и правильные средства к этому. Есть правильное учение о Боге. Серьезнейшая вещь в каждой религии. В других религиях мы находим, ну, много, если хотите, несовершенства. Отклонений. А есть религии, которые вообще ведут к полному заблуждению. Какое-нибудь белое братство туда приведет, что вообще потом и не знаешь, куда деваться. Есть религии, секты, которые сводят буквально с ума людей. Люди становятся просто сумасшедшими. И я думаю, что вы встречались. Вот и к вам начинает вам тараторить. Ненормальный человек. Ну, человек это или автомат какой-то. С ума сводит даже. Поэтому вот и говорить о единстве христиан. Это что вы? Это в высшей степени серьезная проблема, которая может быть решена только на одном пути. Когда если мы сможем показать эталон истины, и все конфессии, в которых есть что-то ложное, должны это отбросить и принять то, что является действительно истиной. Но скажу вам так. Весь 20 век прошел под флагом экуменизма. Говорили нам о том, что, возможно, единство близко. Оказалась ситуация совсем другой. В частности, западные церкви не только не отступили от тех вещей, которые являются явно ошибочными, и это было показано на основе исследования, буквально истории, исторических документов. Не только. Произошло хуже. Они стали вводить такие вещи, которые христианство никогда не знало или прямо противные христианству. Речь идет о женском священстве, которого никогда в истории не было. То есть оно было однажды у еретиков и было осуждено самым суровым образом. Наконец, сейчас уже вводят другое, еще худшее, так называемые однополые браки. И защищают с пеной у рта, причем это, а не как-нибудь. Сейчас наша церковь разорвала общение с американской епископальной церковью по этой причине. Там поставили вот такого деятеля во епископа. Понимаете, куда идет? То есть не только то, что было, не смогли даже в том найти согласие, а еще вводятся самые дикие вещи. То есть они прямо идут к чему? К какой-то разнузданности, вседозволенности. То есть размывает христианство в какое-то язычество. Вот в чем беда. Поэтому это только при незнании этой проблемы можно говорить, почему бы нам не объединиться. Почему вору не объединиться с честным человеком? Давай вместе жить, слушай. Правда? У меня ничего, у тебя много. Давай вместе поселимся. Знаешь, как будет хорошо? Полное единство. Вот так. Ну, может быть, очень грубый пример. Я просто говорю, в чем причина. Истина интолерантна. И мы не можем признать вот этих вещей в качестве истины. И с тем, чтобы объединяться с ними. Может ли православный общаться с инославными, восхищаться их верой, обычаями, поздравлять их с праздником, ураза, байран? Дело вот в чем. Не смешивайте некоторых вещей. Апостол Павел по этому поводу дает мудрый совет, разумный просто совет. Говорит, не общайся, называет там хищник, прелюбодей и так далее, если он называет себя своим братом, то есть христианином, членом церкви. С таким не общайся. Лучше не общаться. Но не вообще с такими не общаться, иначе вам бы надлежало, говорит он, тогда выйти из мира. Поэтому, почему же? Мы общаемся с кем угодно. Поздравляю с праздником, у человека праздник, у человека день рождения, не у меня же, правда? Я ж его поздравляю с днем рождения. У него там ураза или байран праздник. Ну что ж, пожалуйста, у вас праздник, я вас поздравляю с вашим праздником. Поздравьте. Поздравьте. Почему же не поздравить, если у человека праздник, если у него радость? Но это совсем не значит, что значит, мы будем отмечать этот праздник. Правда же? И праздновать, что нам не все ли равно, лишь бы был бы праздник. Поздравьте человека с его праздником, поздравьте его с его радостью, пожалуйста. И общение ни с кем не запрещено. Но вот вы говорите, восхищаться, вот это уже, конечно, их верой. Вот это я уже не понимаю. Как я могу восхищаться чем-то, когда здание построили, оно кособокое? Я прийти и сказать, о, изумительно, конечно. Это я не могу. Я просто умолчу. Но я поздравляю. Но восхищаться-то я же не могу. Если я, конечно, убежден. А если у меня никакого нет убеждения, тогда о чем спрашивать? Что с таким человеком и говорить? Почему уменьшается миротворческая роль православной церкви? Ну, сейчас вообще эта тематика, она как-то иначе, видите ли, звучит. Сейчас уже не миротворческая роль, а борьба с терроризмом. Но с каким? С мелким. С крупным не вздумайте бороться. Если вы начнете бороться с американским терроризмом, то получите по шапке. Главный террорист. О нем не смейте. А вот с террористом каким? Чеченцем? Да, вот это, пожалуйста. Масштабы очень интересные, очень любопытные. Ну, хорошо. Ну, вот как относиться к иноверцам, я вам сказал. С любовью нелицемерной. Первый в рай вошел кто? Разбойник. Какой веры? Не знаю. И верил ли он во что? Не знаю. Показатель великолепный. Потрясающий факт. Первый в рай вошел тот, кто по приговору всех, единогласному приговору, должен был куда идти? В преисподнюю. Поэтому да избавит Бог на кого-нибудь смотреть, на иноверца какого-нибудь, неверующего и так далее, смотреть сверху вниз. Я-то православный, а он кто? Вот ты православный, окажешься ниже его. Мы не знаем, кто пред Богом будет более велик. Не знаем, кто когда покается, кто когда обратится, кто когда каким будет. Поэтому ко всем людям надо относиться, сколько у нас хватит сил и мужества, относиться с любовью. Другого принципа у христиан нет. Нет. И вообще я вам скажу, христианства нет там, где нет любви к другому человеку, к людям. Независимо от того, какой он веры, какой национальности и так далее. Нет христианства там, где нет любви к человеку. Вот так. Это закон. Часто для новообращенных слова Спасителя «пусть мертвые погребают своих мертвецов» – соблазн. Дело в том, что они приведены, так сказать, без прямого контекста, то есть не сказано ничего другого. На самом деле здесь же подразумевается вполне определенный контекст. Что значит пойти прежде и похоронить своих родителей? Помните? Это сколько времени пройдет? А Христос всего был 3 года с половиной на земле. Вы понимаете? То есть, и все. Больше бы он не смог общаться со Христом, не мог бы получить того правильного взгляда, той правильной веры, благодаря которой он потом может не только спастись сам, но и спасти очень многих, во-первых. Во-вторых, Христос видел состояние и этих людей. А мы знаем, что вот некоторым людям, вы, наверное, встречались, вот сколько угодно приходится видеть. Это бесполезно абсолютно говорить с человеком на религиозную даже тему. Абсолютно бесполезно. Это просто, ну, ничего, не принимается, и все. И видишь, что для него это не нужно. Вот горох к стенке. Невозможно говорить. Его не интересует даже это. Он не хочет думать. Он не хочет думать даже об этом. Вот это называется состоянием одной из мертвенности, когда он закрыт полностью. И представьте себе теперь ситуацию. Ученик пошел бы туда, где он ничего бы не смог сделать. Просто ничего. Сам бы потерял все. Вот почему Христос сказал. В отношении же их там материальной обеспеченности, я думаю, что там ситуация была, ну, нормальной. Вот какова причина. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. А не по какой-либо другой причине. Он брал на высшее служение апостола. Это действительно высшее служение. Когда в этом мире вот эта маленькая кучечка людей, смотрите, что сделала. По всему миру христианство распространилось. Вот отсюда его такие слова. Проигрывает ли православие борьбу с другими религиями за души людей и за роль в жизни страны? Ну, я скажу, пока нет. Пока не проигрывает, от нас зависит, от каждого человека это зависит. Потому что православие – это мы с вами. Это вовсе не патриарх и синод. Это вовсе не архиерея, как это думаю. Православие – это вот собор собрался, православие. Это каждый из нас. Это каждый из нас. С нами соприкоснулись и увидели, а теперь мы знаем, кто такие православные. Вот. Проиграет ли православие или не проиграет? От меня зависит, а не от кого-то там другого, вот от того православия. Чем же должен заниматься клирос во время причащения священника и какие должны быть пения в храме? Мне очень понравилось замечание замечательного нашего писателя, церковного писателя, митрополита Вениамина Федченкова. Он говорит, что здесь нужно читать молитву к причащению, если есть хотя бы один причащающийся. Если нет причащающихся, можно почитать, поскольку священники причащаются, можно было бы почитать что-то из творений святых отцов. Например, Патерикии, например. Там очень хорошие назидательные истории для людей, для народа. Или в конце концов, это можно, когда причастников много, то может священник, так сказать, другой священник выйти и сказать проповедь перед причащением. То есть немножко подготовить людей к причащению. Вот такие вещи. Вот чем можно. Но, конечно, никак нельзя концертировать. Говорите о том, каким же должно быть пение, пение в храме. Ну, если говорить о чисто певческой стороне, то не должно быть фортиссимо, как и пианиссимо. Все эти вещи – это искусственные уже. Не должно быть. Это должно быть в лучшем случае, ну, форте, когда это потребуется, пиано. Но пение должно быть мецо форте, мецо пиано. Пение церковное должно быть умиротворять человека, создавать атмосферу мира в храме, атмосферу, в которой человек действительно может молиться, а не развлекаться, не рассыпаться. Вот какое должно быть пение. Поэтому там не должно быть каких-то, знаете, эмоциональных вот этих вещей. А то иногда запоют такую пьесу, что это просто невозможно. Какой-нибудь сладкая патока течет, ну, это просто кошмар один. Пение должно быть строгим, трезвым, спокойным, уравновешенным, умиротворяющим, а не развлекающим. У меня родители, жена и дочь веруют, православные, а я никак не могу уверовать, хотя хочу быть с ними заодно. Есть ли способ помочь? Я вам скажу, надо покопаться в себе и найти причину. Почему я не могу поверить? Сомневаюсь ли в том, что есть Бог, там есть душа, есть вечность? Это одна группа вопросов. Кстати, не очень уж такая сложная, но это одна группа вопросов. Есть совсем другая группа, когда человек кажется и не сомневается в этом, но просто ему не хочется этим заниматься. Вот это вот более серьезное. Я повторяю, что поверить, что есть Бог, это не так трудно, немного надо, так сказать, ума, надо почитать кое-что. И я думаю, священники смогут порекомендовать соответствующую литературу. Возьмите интереснейшая, например, книга «Вера, неверие, сомнение» митрополита Вениамина Федченкова, заслуживающая внимания. Написано доступным языком, и, кстати, там идет развитие от самого простого до философских даже вопросов. О вере, неверии и сомнении. Или о вере, или вера, неверие и сомнение. Я точно не помню. Помню только, когда мы учились еще в академии, так мы ее переписывали даже. Просили там, нанимали машинистку, там перепечатывали. Эта книга очень полезная. Сейчас много апологетической литературы. Так вот, это одна из групп вопросов. Вот надо покопаться в себе и прежде всего что? Найти причину. Почему не могу поверить? Это надо очень объективно. И потом постараться найти человека, с которым бы можно было, что называется, по душам поговорить по этому вопросу. Именно по душам. Открыто, спокойно, чтобы сказать, выразить свои и недоумения, и, может быть, несогласия, и сомнения, если таковые есть. Что тут смущаться? Я не знаю. Что смущаться, если есть сомнения? Ну, что ж особенного? А что вы скажете о мироточении икон? Ага, вот тут попался. Скажу. Вы знаете, что когда Александр Македонский отправился в свои завоевательные походы, то статуя Орфея, кипарисовая статуя Орфея, вся вспотела. Это факт зафиксированный, что привело в недоумение самого Александра Македонского. Когда срубили священный один дуб, какие-то богохульники, святотатцы, то потекла, ну, красная жидкость, так и говорили, потекла кровь. Статуя Аполлона, это все в дохристианскую эпоху, слышите? Дохристианская. Статуя Аполлона, например, проплакала однажды трое суток. Статуя мраморная, слышите, мраморная, не какая-нибудь, неоткуда слезам течь. Трое суток, это все сообщают древние историки. И таких случаев очень немало. Вот сейчас одна девушка лежит там в Канаде, я забыл, по-моему, или в Америке. Сейчас уже ей лет 20. Она с 11 лет лежит, католичка. Вокруг нее стоят статуи, там, ну, статуэтки святых разных католических. И они замироточили. То есть замироточили, мы говорим, мы называем мироточие. Слышите, мы все называем миро. Видите, древние иначе говорили. Жидкость подобной крови. Или покрылась каплями все. Аполлон там плакал. Видите, мы все сейчас называем все миром. Так вот, эти статуэтки святых католических, это же факт, причем зафиксированный, организована целая комиссия католической церкви, специальная комиссия, так, которая все это зафиксировала. И пока она что она сделала только? Предупредила верующих о том, чтобы они воздержались от почитания этой девушки как святой. Потому что народ же тут же, он уже, знаете, начинает. Пока единственное. Но не сделал никаких выводов в отношении источника вот этого мироточения. Вот что вы скажете? Орфей плакал. Как это? Ну, можно, конечно, сказать, что ну да, там это бесовское, да? Мы очень просто решаем подчас. Упрощаем до того, примитивизируем до того многие вещи, что просто иногда смотришь, ну что тут, дети рассуждают или взрослые, никак не поймешь. Явление это непростого порядка. Совершенно ясно следующее. Могут быть и были мироточения благодатного характера. О них мы находим свидетельства в истории. И всегда, когда это было, мы находим, всегда совершали чудеса. Сейчас вот было собрание кафедры из разных духовных школ. По моему предмету, я как раз вел, собралось несколько десятков человек, и я спросил их, когда затронет вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот я не знаю, может быть, вы знаете. Всюду сейчас мироточения эти, так? Вы слышали где-нибудь, что при этом происходили чудеса, исцеления? Все так пошушукались, переглянулись, нет. Я говорю, правда интересно? Правда же интересно? Любопытно. Редчайший, правда, один случай я узнал все-таки. Один был такой, всего-навсего один. А так все это течет, течет мира, и ничего. Бывает, когда Господь, это совершается чудо. Бывает, да. Может быть, обман. Но если сам сатана может во образе ангела светло явиться, почему же здесь не может быть? Говорят, что из иконы не может быть. Да сколько угодно. Масса случаев удивительных, которые происходили. Дело, оказывается, не в иконе. Дело не в самом факте мироточения. Дело в чем-то другом. Мы сейчас вступили в такую эпоху, когда не по чудесам говорим об истинности, там вещи или истинности подвижника, а по святости жизни оцениваем, истинное это чудо или ложное. Ведь никто же не скажет, что Валааму Ослицу надо причислить к лику святых за то, что она сказала слова Божьи. Мы сейчас часто именно так. Кто-то что-то правильно сказал, все, он уже святой. Ай-яй-яй. Как мы скоро и быстро на суждение. Так вот, совет святых отцов, который надо всем запомнить, и всем, прямо это надо во всей церкви, просто совет святых, который, ну забыли его, и все. Они говорят, когда мы встречаемся с явлением, будем говорить, сверх даже естественного порядка, лучше сказать, непонятного порядка, который мы не знаем, как объяснить и что сказать. Святые дают совершенно решительный, вы слышите, решительный совет. Не хули и не принимай. Точка. Я думаю, что лучшего совета, пожалуй, едва ли мы найдем. Не хули и не принимай. В одном монастыре мне говорят, вы знаете, Алексей Ильич, когда первый раз у нас замироточили иконы, это было в 12 ночи или что-то в первом часу, так? Мы все собрались, начали служить молебен с акафистом, но это было что-то. Теперь, говорит, когда нам скажут, а вот та икона замироточила. А, да, мироточила, а, ну ладно, да, я пошел, я иду туда. Представляете? Это мне в монастыре сам монах рассказывает. В Ивановской епархии, что там происходит? Ну что, там Господь Бог не знает, он, наверное, всю энергию туда направил. Уже мне говорили, года 4 тому назад, там уже 11 тысяч икон уже мироточит. А вот вам случай достоверный. И, кстати, книга очень интересная. Книга епископа Василия Кинишемского. «Толкование на Евангелие от Марка». Очень советую, кстати, если кто-то может купить ее, приобрести. В этой книге рассказывается следующий случай. Как одна из его духовных чад, это епископ Василий, однажды вдруг с недоумением и некоторым ужасом увидела, она совершала вечерние правила, как ровно в 12 часов ночи у нее зажглась лампада. Она, естественно, была поражена, потому что она уже ее погасила. На следующий день она специально пригласила свою подругу, и в 12 часов лампада зажглась. Она пришла в еще большее недоумение, пригласила еще одну подругу. И на следующую ночь, в 12 часов, лампада опять зажглась. Ну, тут же ясно, сомнений уже никаких нет. Ясно, что это божественное чудо. Православные люди в святом углу, все такое. И она идет с этими подругами, с двумя, к епископу Василию. Епископ Василий выслушал ее, и ответ ее был таков. «За то, что ты поверила в это, на год я тебя отлучаю от причастия, а лампада твоя больше во веки веков не будет никогда зажигаться». Больше лампада не зажигалась. Не правда ли здорово? Как мы легковерны, если в святом углу, если святая икона, все это уже от Бога. Забыли слова Христа самого, что в последние времена лжехристы, лжепророки, и даже без них, само собой, будут даны великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть верующих. Мы никак в это не верим. По-видимому, эти времена уже наступают, по крайней мере, и мы стоим перед их лицом. Поэтому еще раз повторяю совет отцов. Не хули и не принимай, и душа будет спокойна. Пожалуйста, объясните, откуда или как образовалась многорелигиозность на Земле? Да очень просто, вы знаете. У меня есть один знакомый, у которого тоже есть знакомые. И я спрашиваю одного знакомого, как вы думаете, что это за человек? Он мне говорит, дрянь, никуда не годится. Спрашиваю другого. Прекрасный человек. Лучший в мире. Спрашиваю третьего. Да, ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Спрашиваю четвертого. Четвертое суждение. Об одном и том же реальном человеке. Вы подумайте только. Я говорю, так простите, теперь как же мне-то быть? В душе человеческой живет чувство Бога. Вы слышите? Чувство Бога живет. А когда мы попытаемся его оформить во что-то, вот тут-то и начинается. Каждый, что называется, вот, по-своему выражает это. Находятся такие вот лидеры, вожди, что ли, так? Находятся люди, ну, вот такие активные люди, которые, так сказать, фиксируют это в определенном учении, которые могут вести за собой людей, которые пользуются огромным авторитетом. И создается религия. Это все так называемые естественные религии, то есть которые возникают естественным путем. И этих религий множество. Но есть религия другая. Если есть Бог, то естественно, что Бог не может не открываться людям. Так вот, одно дело, когда он открывается в естественном порядке через чувства, и совсем другое дело, когда Бог открывается через специально, будем говорить, людей, через специальные действия на человека, через пророков, которые уже говорят о Боге то, что открывает сам Бог непосредственно. Это мы называем религией богооткровенная. Вот таких религий в истории человечества было две. Одна из этих религий – ветхозаветная, то есть та, которая была до Христа у евреев, до Христа. После Христа эта религия уже очень серьезно изменилась. Иудаизм после Христа уже несет в себе совершенно другой дух и другой характер. Для иудаизма Христос есть лже-мессия. Понимаете? Ветхозаветная религия вся жила ожиданием мессии. Но и там было некое откровение божественное. Я говорю «некое». Слышите? Почему? Иоанн Златоуст говорит так. «Ветхий завет отстоит от нового, как земля от неба». Максимально полное откровение, которое, так сказать, ну, нам может быть доступно, дано именно Христом, во Христе. К этому, еще раз вам повторяю, есть очень большие основания, но это отдельные темы. Почему христианство есть богооткровенная именно религия, а не человеческое измышление. Так вот, вот откуда многообразие религии. Понятно откуда? Вот оно, разные источники.